приветствуем всех, кто слушает подкаст «Президентские истории». Меня зовут Ксения Туркова. В студии, как всегда, со мной Алекс Григорьев.
И мы поговорим об основном инстинкте.
Да, тема нашей сегодняшней программы называется «Любовь в Белом доме». Звучит как название какой-то мыльной оперы.
И, вероятно, во многом это так и есть.
Я предлагаю начать, собственно, с официальных браков. Прежде чем перейти к такому интересному вопросу, как Адюльтер. Потому что, мне кажется, когда говоришь «любовь в Белом доме», сразу какие-то тайные истории многие люди представляют себе. Но давай начнем действительно с официальных браков, с взаимоотношений президентов с их женами, с первыми леди. Вот Трамп же, он первый президент, у которого за спиной два развода, правильно?
Совершенно верно, да.
Посчитала я правильно, да?
Правильно. У него несколько замечательных детей, которых он привлекает к работе в администрации в том или ином качестве. Трамп интересен тем, что он действительно такой водораздел, потому что раньше американское пуританское общество считало, что если человек не способен договориться со своей женой, то, скорее всего, он не сможет договориться и
со страной,
да, и поэтому вот развод, упаси Господи, или там какие-то подобные дела были черной меткой для политиков, которые пытались попасть в Белый дом. Но Трамп сломал эту неписанную традицию.
Почему он сломал? Вот как ты думаешь, почему? Поменялось отношение? Ведь я думаю, что отношение сильно не поменялось.
Зависит от группы избирателей, о которых мы говорим. Да? То есть верующие люди до сих пор смотрят на развод с значительным осуждением. Да? То есть мы знаем, что церковь, все конфессии на развод смотрят очень неодобрительно. Но большинство американцев сейчас относятся к другому поколению, которое поздно заключает брак или вообще их не заключает, которые считают, что человек свободен даже в браке, иногда это все возможно, и свобода личная стоит превыше святости семейного очага. То есть самые разные есть трактовки того, как следует строить отношения в законном браке.
Кроме того, мне кажется, всегда есть часть электората, но это очень хорошо видно по России, но мне кажется, и в Америке тоже есть, наверное, это в любой стране, всегда есть часть электората, которая считает, что если много женщин, несколько жен, да еще и там были любовницы, то это значит, такой мачо, он классный.
Это какие-то вот такие вот античные традиции, что император или там царь, он же главный самец вот в иерархии.
Да, альфа-самец, да, что он такой вот крутой мужик. И для многих это действительно так, наверное, так срабатывает.
Здесь я ничего сказать не могу, но мы можем сказать совершенно однозначно, что практически все президенты США подозревались в каких-то связях на стороне, обоснованно или
необоснованно. Подожди, мы же сказали, мы не будем спешить к связям на стороне.
Мы можем начать, например, можем начать с последних президентов, которых знает наша аудитория, которые были на памяти, и которые, в принципе, известны хотя бы основные детали их биографии. Вот, например, Рональд Рейган и его жена, которая Нэнси Рейган, у которых был замечательный брак. Оба актеры испытывали друг другу действительно невероятно теплые чувства.
What do you say about someone who's always there with support and understanding? Someone who makes sacrifices so that your life will be easier and more successful. But what you say is that you love that person and treasure her.
То есть и любовные, и творческие.
Любовные, творческие, да.
Деловой.
То есть и тут еще важный момент, наверное, нам стоит поговорить об этом в отдельном подкасте, но роль первой леди накладывает на женщин невероятную ответственность. На эту работу их никто не назначает. Им за это не платят, но они обязаны выполнять такое количество тяжелых, изматывающих и неблагодарных обязанностей, на которые мало кто может пойти. Потому что первая леди – это лучшая представительница государства. И всегда найдутся критики, которые будут осуждать ее слова, ее туалет, ее оформление Белого дома, то, как она себя ведет, какие программы она там реализовывает, что она делает, как она смотрит на президента.
Да, действительно, это тема отдельной программы, но ты начал говорить о Рейгане. Если так условно поделить президентов на две группы. Одна группа, у которых был такой любовный, искренний союз, основанный на теплых взаимных чувствах. И другая группа — это когда союз был больше деловой, политический. Да. Вот кого бы ты отнес к первой группе и кого ко второй?
Есть и микс. Например, брак Картера. Замечательный брак, который продолжается много десятилетий и, судя по всему, влюбленный любви, доверия и поддержки взаимной. И Розалин Картер сделала очень много для того, чтобы ее муж стал президентом, потому что она обладала и обладает невероятным даром общения с людьми. То есть во время его избирательных ралли, когда он колесил по стране, очень такой провинциальный политик из Джорджии, она спускалась в зал, общалась с людьми, находила с ними общий язык, а потом, соответственно, она сообщала президенту, что от него хотят слышать, какие чаяния, надежды у американцев. Она обладала, как говорят, намного лучшим пониманием того, чем являются люди. То есть она совершала поездки по стране, встречалась там с губернаторами, какими-то политиками, активистами, и более точно их оценивала, чем оценивал сам президент.
То есть эту пару, как ты говоришь, ты бы отнес к группе, к смешанной группе.
I think politics has always drawn our family close together, and I think the reason is because we always worked on all the campaigns. We felt like we did something together as a family.
Союз любовный и политический.
Да.
А теперь давай
политический союз.
Да.
Ну, самый свежий пример – это Клинтоны. Билл Клинтон и Хиллари Клинтон. Успешные, энергичные, очень целеустремленные, очень тщеславные, судя по всему, люди, которые рвались к вершинам. Сначала это сделал Билл Клинтон, потом в полушаге была Хиллари Клинтон, которая потратила десятилетия своей жизни для того, чтобы выйти на этот рывок к президентству. Для этого потребовалось совершить очень много действий. И вот в полушаге вот уже она проиграла эти выборы. Но они всегда поддерживали друг друга именно как два политика. Даже вот на пике этого скандала Билла Клинтона всегда обвиняли в том, что у него были романы. А на стороне Хиллари всегда выступала в его защиту. Она его поддерживала в процессе импичмента во время скандала с Моникой Левински. То есть она не оставила своего мужа. Муж впоследствии поддерживал ее.
I'm very proud of the person I'm privileged to introduce. I'm proud of his leadership. I'm proud of his commitment. I'm proud of what he gives our country and all of us every day by his commitment. And I'm proud to introduce my husband and our president, Bill Clinton.
Да, с Клинтона очень удобно перейти на вопрос Адюльтера, но я опять его отложу и хочу попросить тебя привести пример еще одной группы. Это «Любовный союз», но когда жена не играла особой политической роли, не участвовала.
Пэт Никсон и Ричард Никсон. Пэт Никсон была исключительно умная, талантливая женщина. Она вообще не играла никакой роли, но она старалась поддерживать своего мужа во всем. Она была его тылом. Она была его опорой моральной, физической. И она говорила о том, что вообще, в принципе, ее главная задача, чтобы президент нормально выглядел, был здоров, высыпался и вообще мог нормально функционировать в этом безумном режиме работы. Но вот к первой группе я бы еще отнес, это тоже очень известный момент, историю Франклина Делана Рузвельта. У него официально был прекрасный брак. Элеонор Рузвельт родила ему 5 сыновей, успешных, прекрасных детей. Но еще в 1918 году, значит, Рузвельт скончался в 1945-м, она обнаружила письма президента и ее секретарю Люси Мерсер. Рузвельт убедил ее не подавать на развод, потому что он опасался, что вот его развод повлияет негативно на его политическое будущее. То есть о президентстве тогда речь еще даже и не шла. Когда Рузвельт умирал, Элеонор Рузвельт была в Нью-Йорке, а Рузвельт был в Джорджии. И он умер на руках у женщины, с которой продолжался все эти годы его роман. Все, в принципе, об этом знали. Никто об этом не писал. Журналисты...
То есть это не вышло,
это не вышло за пределы какого-то узкого круга доверенных людей. Причем свидание Рузвельту помогало организовывать его дочь.
Да, это действительно как мыльная опера.
Это мыльная вначале опера.
Сказали. Ну вот ты знаешь, для нашей российской аудитории и вообще постсоветской аудитории образцом, конечно, такой пары влюбленной, любящей считается пара Михаил Горбачев и Раиса Горбачева. Все видели, насколько теплые у них отношения, как они относятся друг к другу. И ее считали многие иконой стиля в то время. То есть эта пара во многом была вот такой образцовой. А с кем бы из американских первых леди ты бы сравнил Раису Горбачеву?
Ну, Нэнси Рейган, безусловно, с которыми они общались. Тут есть очень забавный момент. Когда Горбачевы приехали с визитом в Вашингтон, Раиса Максимовна была одета по самой последней советской моде. Она носила высокие сапоги на каблуках.
Вот такие, как в служебном романе, которые хорошие сапоги надо брать.
Это вот, да, вот этот хороший сапог. Но в США, если вы помните фильм «Красотка», там вот эти сапоги носят девушки совершенно...
Как это Путин говорит, с пониженной социальной ответственностью, да.
Да, то есть это вот был такой небольшой культурный шок. Потом, соответственно, первые леди Советского Союза США встречались, и у них опять возникли проблемы с общением. Когда первые леди начали общаться, Раиса Максимовна, как советский человек, считала, что во время разговора надо разговаривать. А Нэнси Рейган воспринимала это как какой-то поток сознания, она же даже не может вставить слово.
Его выставка была в Москве. Это поколение художников.
То есть они стали, судя по всему, не очень довольны друг другом.
Но, тем не менее, почему-то ты их сравнил.
Да, потому что обе женщины были классные. Они стали иконами стиля своей эпохи, а им подражали. Они подняли авторитет первой леди, то есть супруги главы государства, на новые высоты.
И тепло относились к своим мужьям.
И очень тепло относились к своим мужьям, были их надеждой, опорой, поддержкой и чем угодно.
Ну вот, а теперь настало время Адюльтера. Я думаю, первое имя, которое приходит в голову, когда мы говорим о любовницах, это Кеннеди.
Кеннеди был просто красивый, очень, опять же, классный молодой президент.
Мужчина хоть куда, в полном расцвете сил.
Из богатейшей семьи, герой войны. У него никогда не было недостатка в девушках, да, и он женился на прекрасной Джеки Кеннеди, которая там из тоже очень богатой, обеспеченной аристократической семьи, которая... Первая вообще стала иконой стиля американского. Она была очень модная, невероятно крутая женщина. Тони, как мы знаем, не помешала ему вступать в романы на стороне и рассказывать какие-то страшные истории о том, сколько этих романов было и как, где он прятался в Белом доме, и не только в Белом доме. Свидание с Мэрилин Монро, по слухам, я подчеркиваю, что это слухи, точных подтверждений нету, ему помогали организовывать друзья за пределами Белого дома. Джеки, судя по всему, об этом знал, но ничего не могла поделать.
Ну, вообще, с Мэрилин Монро связана большая история Кеннеди и Мэрилин Монро. И мы помним, вот мы сейчас можем послушать, как она исполняла «Happy Birthday, Mr. President» на его 45-й день рождения, по-моему, да? Да. Когда она спела, ну, это такое было довольно скандальное выступление.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Мне ужасно нравится несколько секунд ее пения. Я совершенно не разбираюсь в кино, но вот слушая ее пение, ты понимаешь, что это была действительно потрясающе талантливая актриса и певица. Это действительно очень круто.
Были еще какие-то известные личности среди тех, с кем у него были романы?
Ну, звезд не было. Президенту вообще сложно крутить романы со звездами.
Обычно кроме Мэрилин Монро.
Кроме Мэрилин Монро. Но в основном это люди, которые находятся поблизости, с которыми в той или иной степени связывают доверительные отношения и с которыми удобно общаться. Это вопрос удобства, к сожалению. Президент слишком занят.
А вот ты говорил, что еще у Эйзенхауэра какая-то история интересная.
С Эйзенхауэром, у которого возник роман во время Второй мировой войны, он был генералом. Ему дали шофера женщину, которую у него возник роман.
Сейчас модно говорить шоферка. Наверное.
Шоферка. Шоферкой возник роман. Об этом стало известно из двух источников. Во-первых, после смерти Эйзенхауэра шоферка опубликовала книжку о том, как строились их отношения. Мы можем основываться на ее рассказе. И опять же рассказывают, что еще вот во время войны Эйзенхауэр подал рапорт своему руководству с просьбой разрешить ему развод. Но тема далеко не зашла, он остался женат на Мими Эйзенхауэр, очень уважаемой и достойной женщине, вошел в историю как очень вполне семейный человек, защитник традиционных семейных ценностей, как принято сейчас говорить. Но роман был. Доказательств этого более чем достаточно.
Ну, а вот такого президента, как Путин, который женат на стране, а ни на какой женщине не женат, наверное, не было в истории Америки.
Были холостые президенты, были холостые президенты, были президенты, которые женились в Белом доме. Один из таких вот романов был связан с именем президента Гровера Кливленда. Задолго до того, как он стал адвокатом, политиком, мэром, губернатором, задолго до того, как он пошел в президенты, женщина обвинила его в том, что он изнасиловал ее. Она родила после этого сына, которому он дал свою фамилию, отдал в приемную семью, давал деньги на его воспитание, обучение, но не хотел с ней иметь ничего общего и постарался сделать так, чтобы ее упекли в дом для сумасшедших, угу. потому что она вот якобы вступала в беспорядочные половые связи с другими мужчинами, и поэтому она была не вполне нормальной, рассказывала какие-то страшные вещи. Мы не можем судить, правда это или нет. Мы знаем,
так а что? А он был холостой?
Он был холостой. Потом он женился благополучно. Потом жена умерла. Когда он шел в президенты, это стало одной из тем избирательной кампании. Его политические противники, естественно, говорили, что вот как же может руководить страной такой вот человек. А его сторонники, естественно, говорили, что это все фейк-ньюс. Это все неправда. Этого не может быть. И вот, тем более он был холостой в то время. И все это было по обоюдному согласию. Тем не менее, он стал президентом. Потом в Белом доме он благополучно женился на девушке, которая была на 20 лет он младше, дочери своего старого друга.
Ну, в общем, истории, я думаю, конечно, таких много. Истории, о которых мы знаем, еще больше, наверное, истории, о которых мы не знаем. Но все это говорит об одном. Любовь в Белом доме была и есть.
И скелетов в шкафу Белого дома тоже очень много.
И не переводятся.
И мы о них будем говорить дальше.
Слушайте подкаст «Президентские истории». Алекс Григорьев, я Ксения Туркова. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Счастливо.
Любите друг друга.